Перевод. Чувство, воспринимающее звук, называют слухом, а чувство, воспринимающее касание, называют осязанием. Комментарий Шрилы Прабхупады. Звук – это один из атрибутов неба или эфира, а также объект чувства слуха. Подобно этому, касание является атрибутом воздуха и объектом восприятия чувства осязания. Текст 48. Теджагуна вишешардхо яся та чакшуручьяте, амбхогуна вишешардхо яся та трасанам виду, бхумиргуна вишешардхо яся саграна учьяте. Чувство, воспринимающее форму, которое является отличительной характеристикой огня, называют зрением. Чувство, воспринимающее вкусовые ощущения, которое представляет собой отличительную характеристику воды, называют вкусом. И, наконец, чувство, воспринимающее запахи, которое является отличительной характеристикой земли, называют обонянием. Комментария нет. 49-й текст. Парасья дришьяте дхармо хья парасмин саман ваят ато вишешу бхаванам бхумав эва палакшьяте. Поскольку причина существует также вследствие, признаки причины можно обнаружить вследствие. Вот почему только земля содержит в себе отличительные качества всех остальных элементов. Комментарий. Звук является причиной неба, небо – причиной воздуха, воздух – причиной огня, огонь – причиной воды, а вода – причиной земли. Небу присущ только звук, воздуху присущ уже звук и осязание, огню – звук, осязание и форма, воде – звук, осязание, форма и вкус, а земле – вкус, звук, осязание, форма, вкус и запах. Следовательно, земля является средоточием качеств, присутствующих остальным элементам, и представляет собой конгломерат всех материальных элементов. Земля обладает всеми пятью качествами грубых элементов, у воды их четыре, у огня три, у воздуха два, а небу присуще только одно качество – звук. Еще один стих 50 прочитаем. «Этаням асамхатья яда махада дини саптавай, кала карма гуно пито джагада дир упавишат». Когда все эти элементы существовали в чистом виде, Господь, Верховная Личность Бога, который является источником мироздания, вместе со временем, деятельностью и гунами материальной природы, вошел во Вселенную, которая была заполнена совокупной материальной энергией, состоящей из семи элементов. Комментарий. Рассказав о том, как возникли причины, Капила Дева приступает к описанию того, как появились следствия. В то время, когда причины еще находились в чистом виде, Верховный Господь в образе Гарбхата Кашая Вишну вошел в каждую из материальных вселенных, заполненных семью основными элементами, пятью грубыми материальными элементами, совокупной энергией, махаттатвой и ложным эго. Войдя во вселенную, Господь вошел в каждый атом материального мира. Это подтверждает Брахма Самхита 5.35. Андантарастха параману чаянтарастха. Он находится не только внутри Вселенной, но и внутри каждого атома. Он пребывает в сердце каждого живого существа. Так Гарбхата Кашая Вишну, Верховная Личность Бога, вошел во все сущее. Ом гьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмайши гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитами Набутали Сваям Рупа Кадамахям Дадати Сва Падантикам Ванча Калпа Турубешча Крипа Синхупья Эвача Патитанам Паванипьо Вайшнавипьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Сри Адвайта Гадхара Шива Сади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Набхагуна вишешардхо яся тачаротрамучьяте, вайургуна вишешардхо яся тацпаршанам виду. Чувство, воспринимающее звук, называют слухом, чувство, воспринимающее касание, называют осязанием. Чувство, воспринимающее форму, которая является отличительной характеристикой огня, называют зрением. Чувство, воспринимающее вкусовые ощущения, которые представляют собой отличительную характеристику воды, называют вкусом. И, наконец, чувство, воспринимающее запахи, которое является отличительной характеристикой Земли, называют обонянием. Поскольку причина существует также и в следствии, признаки причины можно обнаружить в следствии. Вот почему только Земля содержит в себе отличительные качества всех остальных элементов. Когда все эти элементы существовали в чистом виде, Господь, Верховная Личность Бога, который является источником мироздания вместе со временем, деятельностью и гунами материальной природы, вошел во Вселенную, которая была заполнена совокупной материальной энергией, состоящей из семи элементов. Мы продолжаем читать главу, которая называется «Начало материальной природы». И Капила Дева здесь говорит о том, что это материальное проявление состоит из цепочки причин и следствий. И здесь он ее разбирает, эту цепочку. Это такие занятия для интеллекта. Традиция бхакти – это занятие для души. Мы говорим об эмоциях, о чувствах, о том, как пробудить в себе любовь к Кришне. Это тема бхакти. Как сделать так, чтобы Кришна вошел в нашу жизнь, и наши чувства обрели свою вот эту изначальную жизнь, чтобы к чувствам вернулся духовный вкус, вкус вечности. Это главная наша тема. Но перед тем, как наши чувства вернутся к своему изначальному качеству, нужно понять очень хорошо, что их покрывает, эти чувства, что им не дает воспринять Бога. Люди иногда думают, что чувства, что они предназначены для всего, наши чувства. Но внешние материальные чувства предназначены только для восприятия материальной реальности. Часто люди говорят, ну вот душа, Бог, как их понять, как их увидеть, их же невозможно увидеть. Действительно, Кришна признает, он говорит в Бхагавадгите, что душа авьякта, апрамея, то есть она невидимая, неизмеримая, ее никак невозможно понять. То есть какой же эксперимент может быть? Никакого эксперимента не может быть. Поэтому что нам остается? Просто на веру принимать? Не совсем. Мы знаем, что материальным экспериментом можно материальную вещь обнаружить. А раз речь заходит о душе, значит что? Значит, эксперимент должен быть духовный. Если мы ищем духовную какую-то субстанцию, как же мы можем духовную субстанцию найти материальным экспериментом, если она по природе вообще другая? Итак, для того, чтобы обнаружить душу, эксперимент должен быть духовный. Вот, собственно говоря, и есть предмет нашей деятельности, практика бхакти-йоги. Хочешь почувствовать себя душой? Сделай все так, как говорит Господь, и ты почувствуешь себя душой. Вот и есть эксперимент, духовный эксперимент, который обнаруживает душу. Вот все. Посреди мира страданий, всяких разных проблем, вдруг человек начинает ощущать себя счастливым, независимо от всего этого. Это есть образ, это есть доказательство души, практическое. Не просто какая-то там формула, вы или душу, как атом. Вот, а это ощущение. Потому что если я частица материи, значит все, все материальные законы давят на меня, и я ничего не могу с этим поделать. Интересно, прочитал вчера в одном месте тоже одна из форм доказательства души. Любопытно, что все материальные элементы находятся под воздействием закона. Все элементы, из которых состоит наше тело, наш мозг, это химические элементы. И они обладают определенными свойствами. И эти свойства находятся под воздействием материальных законов. Эти материальные законы более или менее изучены. Они представлены в физике, в химии, в этих всех науках. То есть вот, материальное тело и все элементы действуют по законам материальным. И они не могут действовать вне закона. Не могут действовать. Закон полностью повелевает. Но вот это наше желание выйти из-под закона. Не повиноваться. Не хочу, не желаю, не буду. Я волюнтарист, я сам хочу. Это нетипичное поведение для материального элемента. То есть само по себе желание выйти из-под контроля законов, это есть доказательство того, что есть нечто, что вне этих законов. То есть потому что у химического элемента у него нет свободы выбора. Он не может нарушить закон. Он предсказуем полностью. И это все описано в формулах, в законах. Но есть внутри меня что-то, внутри всей этой кучи химических элементов есть что-то, что способно нарушать закон. То есть не подчиняется законам материи. Я могу действовать против. Я могу действовать даже против своих собственных интересов. Как сказано в Ведах, живое существо – враг самому себе. То есть это обозначает, что нечто не повинуется этим законам. Это вот наша свободная воля. Она говорит о том, что существует нечто, откуда она исходит. И из материального элемента не может исходить свободная воля. То есть все материальные элементы, они все являются рабами жестких законов материальных. А нечто внутри меня идет против этого. Не хочу. Хочу быть свободным от всего этого. Это проявление души. Интересная довольно мысль. Имеющие уши да услышат. То есть этот тонкий момент уловить, как вот эти вот грубые элементы находятся под воздействием всех этих закономерностей материальных. И поскольку у меня есть свобода действовать против, нарушать все законы, за что меня будут ловить всем скопом, когда я что-нибудь не то сделал, меня будут ловить на том свете, на этом свете за нарушение законов, это говорит о том, что есть нечто, что сопротивляется всем этим законам. Вот, и это есть душа. Одним словом, санкья, которую мы изучаем, которую дает здесь Капила Дева, показывает эти вот тонкие причины и следствия, рассказывает о материальных элементах, уже о чувствах, как о следствиях. Он говорит, причиной являются более глубокие вещи. Вот, то есть сначала появляется звук. Звук – это на определенном этапе причина. Следствием этого звука является возникновение пространства. И для того, чтобы через пространство звук воспринимать, возникает следующее – орган слуха, ухо непосредственно. То есть вот вам звук – причина, пространство – следствие. На другом уровне это пространство становится причиной, а ухо становится следствием. Теперь ухо становится причиной того, что мы, так сказать, уже начинаем прислушиваться к тому и так далее. Одним словом, существует целая такая вот цепочка причин и следствий, о которых обычно люди не думают. Все это как бы такое как одно восприятие целостное. Но Капила Дева здесь копается в деталях, устанавливая, что является причиной чего, как называется каждое чувство. И это довольно важный философский момент, если он говорит, поскольку причина существует также и следствие, то признаки причины можно обнаружить вследствие. То есть, опять же, к этой идее возвращаясь, если у человека есть вот это вот проявление независимости, ну, с которым мы боремся, да, проблемы всех управляющих, менеджеров, меня не слушаются, негодяи. Почему не слушаются? Я же сказал все. Если, например, у меня какие-то шахматы на доске, какие-нибудь фигурки, куда поставил, там и стоит, понимаете? Вот. А если я руководитель, а человек кого-нибудь поставил, ну раз, отошел опять. Я говорю, да стань туда, он опять не хочу там стоять, понимаете? Вот это проблема всех людей, которые занимаются управлением. Ты вот так все расставил, а они раз опять перетусовались как-то там по-своему. Вот. То есть, и он думает, что такое? Вот. Почему не слушаются меня? Потому что у них есть своя воля. Он думает, не моя воля должна решать здесь все. А у них у каждого своя воля. Вот. И он пытается какими-то хитрыми кнутом и пряником, всякими разными способами, все-таки им передать свою волю. Иногда ему удается это, его называют успешный руководитель, молодец. Сумел всех обхитрить, вот, и теперь они все под его дудку пляшут. А если не сумел, ну, все, значит, он в таком напряжении постоянно пребывает и, как говорится, заканчивает инфарктом, как обычно. Меня не слушаются, моей воле не подчиняется. То есть свобода живых существ очень болезненно переживается другими живыми существами, которые хотели бы, чтобы все их слушались. И так, это следствие уже, что люди себя ведут слишком независимо, следствие. И что является причиной? Причиной является вот эта вот природа души, потому что, как мы выяснили, материальные элементы независимости проявлять не могут. Они находятся под жесткими законами. А живое существо в строгом смысле слова находится вне закона материального мира. И поэтому вся жизнь живого существа – это что такое? Это борьба с природой, борьба с законами. Мне холодно, но я буду сопротивляться, я построю дом, затоплю там печку, все, я победил холод зимний, понимаете? Вот еще что-то. На меня действуют болезни, но я не хочу болеть, я буду лечиться. На меня действует старость, но я буду ей сопротивляться. И в конце концов на меня действует смерть, но мы как-то должны ее обхитрить. Самое главное, никто не знает, кроме преданных, как смерть обхитрить. Вот, то есть вся жизнь в этом мире – это борьба с законами материального мира. И импульсом от этой вот борьбы является живое существо, которое вообще из другого мира. Вообще из другого мира. И оно смотрит на этот материальный мир, как на какое-то вынужденное давление, которое со всех сторон. Тело давит на меня, общество давит на меня, какие-то правила, предписания давят на меня. Поэтому люди, что больше всего, самое любимое занятие, это что такое? Борьба за свободу. Иногда эта борьба носит организованный характер, какие-то там движения целые, освободительные. А по меньшей мере, если человек не участвует в никаких организованных движениях, он на индивидуальном уровне борется за свою свободу. Хотя бы жена борется от какого-нибудь там домостроится, мужа, который ее строит везде, она говорит, не хочу, протестует. Дети тоже борются с авторитетом родителей. То есть на всех уровнях, от самых таких простых неорганизованных уровней до самых организованных уровней, мы видим проявление одного и того же, борьба за свободу. То есть живое существо отстаивает или свою индивидуальную, или коллективную независимость, и сам этот вот, импульс исходит из изначально свободного живого существа. А само это свободное живое существо откуда исходит? Исходит из совершенно свободного Кришны. Веды называют его сварат, или сватантра, полностью независимый, на котором он действует никакие законы. Его положение в этом плане идеально. Он повелевает всеми, им не повелевает никто. Это самое идеальное положение. И живое существо хочет того же самого. Оно хочет изучить эти законы материального мира. Для чего изучает законы? Для того, чтобы их обойти. Для того, чтобы найти какие-то способы, чтобы на эти законы не действовали. То есть вот в следствиях, то есть в таких стереотипах поведения в этом мире, в этих следствиях, мы можем обнаружить причину, почему живое существо стремится к свободе. Оно стремится к свободе, потому что оно относится к другой природе, к духовной природе, и сама по себе джива является частицей вечно свободного Кришны, вечно свободного Бога. Итак, Капила Дева дает нам такой инструмент, при помощи которого, наблюдая материальный мир как следствие, мы можем отследить причину. Следователи, как следователи, знаете, они имеют дело с преступлением. Вот нашли что-нибудь такое, кого-нибудь убили или что-нибудь там сломали, взорвали. Вот, они приходят, место преступления, они смотрят, это следствие какое-то. И они начинают искать какие-то любые зацепки, по которым они могут прийти к причине. Вот, то есть причины нет, преступник убежал, его нету здесь на месте. И поэтому они пытаются по разным каким-то, сказать, таким вот факторам, косвенным, прямым, по всяким ракетам, прийти к причине. И преданный тоже себя как бы чувствует таким следователем, когда он изучает эту космическую механику, санхи, которую здесь Капила Дева дает. Вот, потому что она следствие, и за ней как бы не видно изначальной причины. Так все запутано. То есть мы видим, что очень сложно все сделано. Мир очень сложный. Раньше люди думали, что мир в основе своей прост. Они говорили, элементарные частицы. Физика элементарных частиц. Но выяснилось, что элементарных частиц-то и нет. Чем дальше в лес, тем больше дров. Эти элементарные частицы очень сложными оказались. И мы знаем, почему они сложные. Шрила Прабхупада прямо говорит, что Верховный Господь находится не только внутри Вселенной, но и внутри каждого атома. Поэтому вся жизнь, она очень сложна. На атомарном, на молекулярном уровне очень сложные организации такие. Вот люди смотрят эти электронные микроскопы и поражаются сложностью устройства клетки всех этих вот микроорганизмов, как там все взаимодействует, как такие целые города маленькие. Вот, и все так умно, все здорово, просто удивительно. Вот, и они видят, что в действительности наши структуры более сложные, грубые, они повторяют почти в точности все эти вот микроструктуры. И почему эти микроструктуры такие сложные? Они сложные, потому что там находится сверхсложная личность внутри каждого атома, Кришна. Итак, Шрила Прабхупада говорил, что в идеале, он говорит, идеальный ученый внимательно изучает этот мир, он должен вычислить Бога. Он говорит, вот это, говорит, самое главное открытие. Самое главное, люди совершают множество открытий. Он говорит, но самое главное открытие будет, это если изучая мир и видя вот эти вот такие вот сложные, удивительные соединения, сестроения, если человек придет к тому, что это все создал вот этот вот совершенный, сверхсложный Господь, он говорит, это будет самое главное открытие. И Многие стоят на пороге этого открытия, но большинство не решает все-таки его сделать, потому что если есть Бог, тогда, как говорят ученые, жить уже неинтересно. Теперь нужно делать какой-то вывод, что с ним делать, с Богом, переговоры вести, вот, или что, или покориться ему, как он говорит, предайся мне, мошенник. Вот, это в наши планы не входит. Вот, поэтому всеми руками и ногами они от этой идеи отбрыкиваются. Нет, говорят, мы по-своему объясним мир. То есть на таком интеллектуальном уровне идет борьба с Богом, борьба с этими идеями, не пущать эту идею никак. Хотя Шримад Бхагаватам очень, так сказать, убедительно на эти все темы говорит. Но когда у человека вывернуты наизнанку мозги, в другую сторону совершенно, то что ему не говори, бесполезно, потому что он совсем на другой на цели, задача другая. И поэтому здесь мы видим фактически альтернативную науку, то есть науку во всей ее полноте. Если современная наука – это наука чисто материалистическая, которая начинает с чего? Начинает с того, что вот есть простейшие частицы, какие-то химические элементы, и они находят под воздействием определенных законов. Вот ты просто выучи все эти элементы, выучи, какие у них свойства, и выучи законы, по которым они действуют, считай, что ты познал мир. Вот. Ну а жизнь, ну ладно, как-то там она организовалась, непонятно. Не очень понятно, как это все соединить, какая технология. Вот как люди смотрят на какой-нибудь продукт, как он сделан. Например, вот профессиональные повара, они когда что-нибудь пробуют, они смотрят, как это сделано. Музыкант слушает музыку, он говорит, как это сделано? Так, ага, тут, все понятно, как он собрал эту конструкцию. Вот точно так же профессиональный повар смотрит на гулабджамун, например, первый раз, и думает, это следствие, каковы же причины? Что это такое? Как это, вот, я не знаю, из каких элементов им говорят, вот то. Понятно, вот теперь они проследили последствиям какую-то причину. Вот, точно так же мы смотрим на мир, и люди, ученые, они смотрят на мир, смотрят, как он собран в конкретном уже таком виде, следствие, и пытаются понять причину. По их понятиям причина – это вот атомы, тоже из атомов состоит. И эти атомы каким-то образом так организовали, что вот так все красиво вышло, здорово, замечательно. Вот, и есть даже такая одна философия. Некое этого Канады, по-моему, да? Который говорит об этих атомах, атомарная теория, которую на самом деле не ученые придумали, а которая есть еще даже у постведических мудрецов. Вот. Но для того, чтобы так атомы красиво собрались, чтобы все так здорово вышло, нужно еще кое-что. Поэтому материальная наука – это вот наука, которая заканчивается этими элементарными частицами. А здесь Капила Дева представляет нам тоже науку. Он тоже говорит о материальных элементах, о всех этих свойствах материальных. Но он дает нам науку в полном виде. Если материалистическая наука – это не полная наука, то есть только берет вот такой материальный пласт бытия, то Санкхья – это наука полная, которая говорит нам о материи, обо всех этих же вещах, но говорит о материи не как о причине, а как о следствии. А причины называют более глубокие, причины более удаленные, причины духовные. И в числе этих причин лежит эта вот свабхава, свободная воля живого существа. И вследствие этой свободной воли накапливается карма, вот эта вот обусловленная природа материальная появляется. Вот, и есть, как говорится вот в этом тексте 50-м, когда все эти элементы существовали в чистом виде, Господь, который является источником мироздания, вместе со временем и дальше деятельностью, что такое, что за деятельность такая? Вот это вот кала, карма, гуно, пито, вместе с временем, деятельностью и гунами вошел в этот мир. Что за деятельность? Господь не занимается никакой, так сказать, деятельностью, никакой кармой. Вот это вот карма, это живые существа с их вот, как бы, стремлением здесь что-то все поменять. Итак, он вместе со временем, деятельностью и гунами материальной природы вошел во Вселенную, которая была заполнена совокупной энергией, состоящей из 7 элементов. Тут перечисляется 5 основных: махататва и ложное эго. Ложное эго, которое, как бы, командует всем этим. Здесь не перечисляется ни ум, ни разум. Почему? Потому что ум и разум возникли позже. Когда что? Когда ложное эго под воздействием гун. Да? Под воздействием гуны благости ложное эго ум родило. И полубогов под воздействием гуны страсти ложное эго разум и чувства внутренние и внешние. Это делает под воздействием невежества, оно родило уже все вот эти дравья шакти, материальные элементы. То есть вот, здесь материя называется не причиной, здесь материя называется следствием. А причиной является вот это вот желание независимости живых существ и Верховный Господь, который является гарантом. Как, предположим, в стране есть конституция, закон, и говорится, что президент является гарантом конституции, гарантом вот этих конституционных прав, он должен гарантировать их, для этого какие-то законы существуют. Точно так же живые существа обладают определенными правами, определенной свободой, и Верховный Господь выступает гарантом этих свобод, он предоставляет эти свободы. И для того, чтобы эта свобода предоставлялась, вот это вот все материальное существование и создано, где есть возможность альтернативы, где живые существа могут попробовать себя независимо, отдельно от Кришны, пожить вот так, сами по себе. То есть вот они, удаленные причины. Причины лежат в духовной сфере, Бог, душа, их взаимоотношения личные. Вот поэтому Санкхья представляет из себя не половинчатую науку, как современно, где только материальные элементы и материальные законы, а полную науку, где говорится, зачем эта материя. Вот потому что если говорить, что существуют только вот материальные элементы, они же причина и просто их усложнение, это следствие. То есть вот есть атомы какие-то, теперь собрались атомы в эту вот физгармонь, потом они собрались в меня, я сижу и пою о том, какая бессмысленная жизнь. Да? То есть вот были причины, материальные элементы, теперь следствие, и в следствиях я пою, что нет никакого смысла в жизни. То есть, как бы материя сама по себе, она вообще не имеет никакого смысла. Она для чего-то, для кого-то, понимаете? Для кого-то. Музыкальный инструмент, мриданга, что угодно хотите, физгармонь. Они существуют, но они не могут играть сами по себе. Нужен музыкант, который будет там все эти тирикита, такати гитха, там все эти играть ритмы. Вот. Нужен музыкант. Ничего это не может само по себе играть, понимаете? Весь этот звукоряд, все эти сложные гармонии, они не могут сами по себе воплотиться. То есть это просто элемент, он должен быть кто-то, кто их запустит все в действие. Вот. То есть люди говорят, ученые говорят, вот-вот материя, она является причиной всего. Но зачем это? Для чего это? Для чего эти все сложные как бы, элементы? Для чего это все создалось? Вот, для того, чтобы кто-то всем этим наслаждался. То есть есть более глубокие причины. Вот, поэтому этот материальный мир, он не существует сам по себе. Он существует для душ. Для душ у него есть смысл. И понять смысл жизни можно только тогда, когда мы рассматриваем и дух, и материю вместе. Если мы просто рассматриваем материю, мы смысла жизни никогда не поймем. Мы придем к тому, что, что смысла в жизни нет в материальной. Нету. И поэтому люди будут придумывать смыслы сами, задавать вопросы себе и другим, как по-вашему, в чем смысл жизни. Хотя этот смысл жизни, он очень легко вытекает из просто знания, когда мы не закончили материи, а продолжили дальше вглубь, когда мы увидели, что, что эти материальные элементы, они являются просто следствием. А причина состоит в том, что живые существа хотят наслаждаться отдельной, отделенной энергией, бхинна пракрити. Поэтому Кришна говорит, это мои отделенные элементы. Пожалуйста, наслаждайтесь в отделенном мире, те, кто захотели жить самостоятельно. Вот. То есть разгадка мира, разгадка жизни лежит в духовной сфере. Вот поэтому наука, если она претендует на то, что она является высшим знанием, она должна охватывать не только вот эту вот материальную сферу материальных законов, как там элементы между собой соединяются, она должна указывать на более глубокие причины, для чего они соединяются, для чего все это. И в этом смысле Шрила Прабхупада говорил, что Санкхья-йога является, она дает ученым, говорит, очень много информации для размышления, то есть, и он говорит, для более глубокого познания материи, здесь очень много информации, он прямо говорил, и здесь очень много информации для того, чтобы проследить саму идею, само желание, почему этот мир, саму глубинную причину, почему этот мир возник. Это будет окончательным познанием, как говорится в Ведах, настоящее знание или полное знание, это знание о причине. Знание о причине. То есть не просто знание, как что-то сделано, а почему, какова причина этого. Вот. И на этот вопрос материалистическая наука не может ответить, потому что если в основе всего лежат просто материальные элементы, лишенные сознания, то никакой причины нет, серьезной. Но если мы глубже смотрим и узнаем, что за пределами, что мы видим, что материя ведет себя нетипично, то есть должна повиноваться всем законам, а в материи, оказывается, обнаруживается что-то, что не хочет следовать законам, хочет уйти от них, Это импульс, идущий из свободно живого существа. Вот это самая важная тема для размышления. Почему кто-то здесь обладает свободной волей? Элементы не обладают свободной волей, но кто-то внутри этих элементов обладает свободной волей. Вот она причина, понимаете? Вот она причина. Свобода творчества, так, сяк, повернуть, сыграть до ре, ми, фа, соль, си, потом обратно сыграть, еще что-то. Вот в этой вот свободе вот, построить здание так или эдак, повернуть одно с другим, смешать. Вот в этой вот свободе и есть самая главная загадка жизни. Вот, и эти вещи невозможно понять, если мы не введем вот эти вот новые идеи, новые для современной науки, душа, антиматериальная частица, Бог, сверхсознание. Если этого не ввести, жизнь будет просто вечной загадкой. Майя будет водить за нос этих ученых, и они будут одно открывать, потом сами себя опровергать, говорить, ах, простите, мы ошиблись, новое открытие. Так они будут ходить по кругу, вокруг да около, они не откроют этого центра никогда. Просто из-за своей этой предпосылки, что не может быть ничего выше материи. Ну, Кришна говорит, не может быть ничего выше материи. Ну хорошо, значит, поскольку время циклично, так и будете ходить по кругу. По этому циклу в рамках этой материи так и не найдете этого центра. Вот. И для того, чтобы из этого состояния выйти, необходимо иметь такой настрой сердца. Необходимо понять, что же стоит за пределами этого. И тогда Кришна, который находится за пределами этой материи, он постепенно откроет себя и откроет все эти вот тонкие вещи. Что он делает? Здесь он своей матери Девахути, Капила Дева, открывает это знание. И те люди, которые хотят знать тайну жизни, их немного, вот они тут собрались, читают, слушают, изучают все эти вещи. Большинство людей вполне счастливы причинами. Вернее, вполне счастливы следствиями материальными. Их не волнуют глубокие, далекие причины, поэтому они остаются в рамках. Вот это вот материальные причинно-следственные связи, закона кармы, обречены на эту вечную борьбу за существование. Вот. Но если мы докопались до самой глубокой причины и увидели, что она кроется в нашем духе независимости, то теперь мы можем этой независимостью уже распорядиться иначе. Все материалистов, в строгом смысле слова, у него свободы это немного. Хотя они считают себя, мы свободное общество. Они говорят, мы свободное демократическое общество. Вообще, от чего свободное? Там, где есть материальные законы, гуны, какая свобода? Настоящая свобода предоставляется человеку тогда, когда он не только в рамках материи выбирает, между чем выбрать. Я могу выбрать между гуной страсти, между гуной невежества и гуной благости. Джа, я свободный человек. А в чем свобода? Конечно, это хорошо, если я выберу гуну благости. Один пошел туда, один выпил пива темного, другой светлого, третий воды. Вот его свобода, понимаете? Гуна невежества, гуна страсти, гуна благости. Из чего выбирать? Из гун. Настоящая свобода предоставляется тогда человеку, когда ему говорят, вот есть материя, а есть дух, вот теперь выбирай. А если просто из материи, то выбирай из одного. Ха, какой смысл? Ну там в этом одном, конечно, тоже разнообразие, гун существует. Но в целом не о том речь. Поэтому настоящая свобода тогда, когда человеку предоставляется выбор между материей и духом. И для этого должна быть полная наука, которая раскрывает человеку и материальное бытие, и скрытые духовные причины, которые стоят за этим бытием. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то?
В стихе говорилось, как Кшевишна входит в каждый атом. Абрам как входит в атом?
Кто?
Абрам как входит в эти атомы в себя? Так же, как в каждый атом, или он как проживает вне вселенной?
Брахмаджоти вне материального мира, в том смысле, что он тоньше материального мира. Но он также находится здесь. Шрила Прабхупада говорил, что то же самое солнце – это маленький как бы кусочек, фрагмент брахмаджоти. То есть джоти присутствует везде. Там, где есть свет, там, где есть свет, свет обозначает джоти. Вот и Кришна говорит, джоти шамапита джоти. Да, среди я есть источник света во всех светящихся объектах. То есть брахмаджоти здесь, прямо сейчас. Это лампочка, это фрагмент брахмаджоти. Вот, поэтому как параматма находится в каждом атоме, вот точно так же и джоти, сияние находится в каждом атоме. Вот, из параматмы тоже исходит свет, и цвет параматмы это тоже джоти. Вот, поэтому брахмаджоти в таком как бы чистом виде, это вот это сияние за пределами материального мира. Вот. Но здесь джоти входит, как бы смешивается с материальными элементами. Большей частью он действует через элемент огня, это джоти. Вот, немножко как бы в таком оскверненном состоянии. Вот. Но брахма джоти присутствует здесь. И те, скажем, просветления, которые испытывают люди, просветление, это джоти, свет, брахма джоти, и этот свет связан с наслаждением. Я купаюсь в блаженстве вот этого света. Да? Вот это джоти исходит из Вишну, в данном случае из Гарбадака, из Кшивадакашая Вишну. Вот, то есть он тоже это светящаяся личность. И благодаря этому люди испытывают просветление, когда они от параматмы получают какое-то откровение, какое-то понимание. И здесь это джоти выступает в виде знания. В виде знания. Джоти дает знание, свет дает знание. Почему говорит знание свет? Знание свет. То есть параматма просто дает эту вспышку человеку. Оп. Она освещает ему этот коридор, по которому живое существо выходит из тела. Она освещает ему жизнь. Параматма знанием, и люди видят, начинают ориентироваться, это так, это так. Вот, то есть здесь джоти присутствует в разных своих аспектах. И в аспектах физических, чтобы освещать нам, и в аспектах более тонких, в аспектах знания, просвещения, свет просвещения, система просвещения. Как джоти проникает в нашу жизнь? Просвещение системы, через свет проникает. Все. Джьотишам. Это обозначает множественное число. Из всех светящихся объектов джьотишам апитат джьотиш. Я есть источник света во всех пропадаперед, во всех светящихся объектах. Я есть источник света во всех светящихся объектах. Какая разница? Сам свет откуда? Отраженный или прямой? Я есть источник света во всех. То есть Луна может быть светилом могущественным, которое дает свет многим. Луна может быть менее могущественным, вернее, Солнце более могущественный источник света, а Луна менее. Прямой свет, отраженный свет. Но если мы хотим понять причину, Кришна говорит, я источник света во всех светящихся объектах. Без разницы, отраженный свет или прямой идет. Можно с таким же успехом сказать, что свет лампочки, компьютера, фонарика, чего угодно. Это же светящийся объект, это же джоти. Знаете, спичка, есть, свечка.
В этом случае зеркало там прочее, это же то же самое.
Это уже детали. Это уже детали, прямой свет или отраженный. Но источником света является Кришна. Угу. Даже не сложно понять.
Нет, да. Не сложно. А вот такой момент у нас тут был некоторые выяснялось. Это самое. Луна, то есть Солнце. Источник тепла, а Луна же источник холода. Поясните, как тут свет вроде и холод.
А что огонь, непонятно?
И огонь должен нести тепло.
Шрила Прабхупада говорил, что у Луны особая атмосфера. И вследствие особенной атмосферы Луны, вот, свет сохраняется, тепло нет. Например, зимой. Солнце как себя ведет? Светит. И очень ярко на самом деле. Порой зимой оно светит ярче, чем летом. Мы сейчас видим, да? Вот. Но несмотря на то, что вот сейчас летом солнца-то особенно и нет, туманы, все, дожди, тепло. А зима у нас очень солнечная в Владивостоке. Очень солнечная, но холодная. Это говорит о чем? Это говорит о том, что, конечно, вы можете объяснять, что там солнце на север, солнце на юг, да, угол горизонта, ля-ля-ля, и прочее, температура уменьшается. Но смысл в том, что свет и тепло, хотя они связаны между собой, они связаны не напрямую. Вот сейчас, например, света нет, лето, особого света нет, а тепло есть. А зимой свет есть, а тепла нет. Понимаете? Или вы отправитесь на Северный полюс, когда там полярный день, полгода. Очень светло, спать невозможно, но холодно, понимаете? А где-то в душная тропическая ночь, темно, но тепло.
Ну, я вот смотрел раньше, как-то там думал, теплица, за стекло поставил, стекло отгородился вроде, да? И это солнце зимнее, тут достаточно тепло, вот за стеклом. Это элементарно даже.
Ну-ну.
То есть мы создаем вроде как какую-то такую атмосферу. Я, конечно,
искусственную атмосферу, да, теплица, правильно.
Я не буду там слоями, там волновые уравнения. Это самое.
смысл вопроса в чем?
Суть в чем? Тепло присутствует, но оно просто, как вы сказали, оно просто атмосфера пропускает или не пропускает. Тепло mm-hmm. есть всегда, да?
Mm-hmm.
Так?
Да.
И от Луны тоже, допустим, могло быть тепло. У нее атмосфера...
Задача другая. Задача другая. Солнце отвечает за физическое здоровье. И, как говорят, знаете ли, ну такой, пышет здоровьем, жар такой, горячий человек, много солнца. То есть, солнце отвечает за здоровье, поэтому полагается тепло. Вот, а Луна отвечает за другие функции. Луна отвечает за ум. И, как говорится, голова должна быть какой? Холодной. То есть, поэтому от Луны идет холодный свет. Как вот мы читаем в стихе Шикшаштаки. Прохладные вот это вот как бы лучи Луны. Там. Понимаете? То есть ум должен быть холодным, охлажденным. Вот поскольку Луна это светило, которое связано с деятельностью ума, вот, то свет от него холодный. Если бы Солнце было холодным, Луна горячей, было бы все наоборот. Ферштейн? Еще есть вопрос? Да. Чуть громче говорите.
В лекции говорил, что у живого существа, ну, как бы, имеет свободу, и оно проявляется в том, что мы как бы выбираем, да? А счастливым живое существо может стать только развив свои отношения с Кришной, то есть он попал в зависимость.
Свобода состоит в том, чтобы выбрать правильную форму зависимости. Свобода состоит в том, чтобы выбрать правильную форму зависимости. То есть живое существо погранично может выбирать между материей и духом. В материи мы попробовали, выбрали материю, все, что здесь нашли, тригуны материальной природы, запутались в карме и так далее, пожили в невежестве в животных формах жизни, пожили в страсти, пожили в благости, как полубоги, как люди, всякие разные формы попробовали. Вот мы поняли, что такое материальное существование, выбор. Теперь мы сделали выбор в пользу Кришны, в пользу духовной свободы. Мы были рабами или как бы слугами своих чувств в материальном мире. Теперь мы должны стать слугами чувств Кришны. Бхакти-йога обозначает стать слугой чувств Кришны. И если человек этот эксперимент правильно проводит, то он ему удается, он становится счастливым. Первый признак бхакти – человек становится счастливым. Уходит от проблем и так далее. Вот. И вы говорите, в чем независимость, вернее, в чем свобода? Свобода в том, чтобы выбрать просто правильную форму зависимости. Потому что мы в любом случае остаемся зависимыми от Кришны. Либо через материю, через закон кармы, через гуны, либо напрямую, если мы в духовном мире с ним общаемся. Вот. Но живое существо, будучи частичкой амша, амша это частичка обозначает. Вот, Кришна говорит, мамай вамша, мои амши, мамай вамша, джива лакея, джива будда санатана, манакшан, штхандри, они прокрыти, стхани, каршати. Вот, все живые существа в этом мире являются моими вечными частичками. Но вследствие обусловленной жизни они погрузились в материальную природу и ведут там борьбу с шестью чувствами, одно из которых ум. Вот, то есть в этом стихе как бы все. Это мои амши, вот, но они отошли от меня, мои частички, и они погрузились, прокрыти стхани, погрузившись в материю, каршати. Они, каршати буквально обозначает то же самое, каршат, тянуть. Они тянут все на себя. Покрытие стхани, погрузившись в прокрытие, в материю каршати, они все тянут на себя. Материя их тянет на себя, а они материю на себя. И жизнь разрывает нас, мы чувствуем это, да? Как материальные обстоятельства разрывают нас. Мы пытаемся материю, материя нас, мы схватили эту материю и влипли в нее, теперь она нас тянет. Мы из нее пытаемся вылезти, и она еще больше нас затягивает. Это и есть прокрытие стхани, каршати, положение живого существа. И когда Вишванача Крати Дхакур этот стих комментирует, он говорит, что Кришна говорит этот стих с великой долей сострадания. Он говорит, мамай вамша, то есть это мои частицы, духовные частицы, но вот они попали в прокрытие стхани каршати, вот в материальную природу, в таком жалком состоянии находятся. Вот, поэтому правильное использование свободы – это выбор правильной формы зависимости, потому что мы в любом случае зависимы. В этом такое как бы пикантное, что ли, состояние, особое положение вот таташта шакти живого существа души. Либо-либо выбирай. И в этом твоя свобода. Вот. Либо быть под воздействием трех гун, благость, страсть, невежество, либо быть под воздействием этой вечной природы, вечное знание блаженства. Вот вся свобода. А вот, но хитрецы, которые хотели бы полной свободы от всего, хитрецы, они называются имперсоналистами. Они хотят из материального мира выйти, не быть зависимыми от гун, от кармы, но Кришне служить не хотят. И они находятся в этом срединном состоянии, нейтральная полоса, брахман, ни там, ни сям. Но Шрила Прабхупада объясняет, что это неестественное положение для живого существа. Это положение как бы полной свободы. Я и Кришне не служу, и кармы вроде бы нет. Но поскольку чувства не заняты у живого существа, он говорит, то рано или поздно ему придется опять сделать выбор.
Свобода. В духовном мире все служат Кришне с любовью, не по принуждению. Из любви в этом свобода заключается. По принуждению, когда вам говорят, вот нужно делать то-то, 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 так-то, так-то, это не свобода, да? Нет выбора практически. А там из любви делать. И он, человек, ну, лично свободный, может служить как считает лучше.
Да, очень ценное дополнение, что в материальном мире мы вынуждены поступать так или иначе. А в духовном мире у живого существа есть вот эта именно свобода любви, да. Угу. Еще какие-то есть?
А вот говорится, что Господь Бог входит внутрь каждого атома. Значит ли это, что в ведические времена уже было известно, что материя состоит из атома?
Ну, слово же атом существовало. Ану, парам, ану.
Современная наука только сейчас к этому пришла.
Ну, мы же знаем, что все новое, хорошо забытое старое. Ничего невозможно открыть в этом мире нового, понимаете. Все, что есть, это уже и было, понимаете. Вот, поэтому, вот, почитайте, третья песня, там, часть первая, где вот это атомарное время описывается, там все эти вещи в деталях описывают, что такое атом, что такое гексатом, их соединение и прочие, там, вот эти вот различные шкалы времени описаны, прохождение света через один атом называется атомарным временем, там, таблица всех этих вот мельчайших вещей, все это приведено, вот, все это существовало, конечно. Это исключительно гордыня современных людей, что вот мы открыли атом. Почитайте книги, которые были написаны давным-давно. Там все это есть. Да. Даже если они не верят, что Шримад Бхагаватам записан 5000 лет назад, там какая-то официальная историография, что это вообще там какой-нибудь, некоторые говорят 10 век, некоторые 16. Даже пускай 16. Да, даже пускай 16. Науки современной еще толком не существовало в 16 веке. Вот, только-только лягушек резать начинали, то есть какие атомы. Вот, и даже если приписать Шримад Бхагаватам самую позднюю вообще вот эту вот историю, все равно там говорится о том, что давным-давно, даже в 16 веке записано, там же говорится, давным-давно было то-то, то-то, то-то. Вот. А на самом деле Бхагаватам был записан, конечно же, раньше. Но поскольку это сильное испытание для ложного эго живых существ, им не нравится, когда их так утюжат, знаете, всю эту науку. Это как бы вообще, да, говорят, вы, ребята, здесь вообще что? У нас тут Академия наук, а с шикхами нельзя не входить. Нитинандарам пошел зал снимать. По результатам этой программы там просто собралось человек 35-40, еще хотят лекции слушать. Но Вишну Прия говорит, они сюда не вместе, нужно зал искать. Пошел он Нитинандарам зал искать, пришел в Академию, ну, говорит, нам зал, только шик увидели, говорит, иди отсюда, у нас тут наука вообще не пускают. То есть у нас тут наука, а у нас тут знания нам не надо. То есть то, что тоньше атомов, нам не надо. Ну ладно. Шримад Бхагаватам, ки джая, Шрила Прабхупада, ки джая.